Радио Прага. Новости.
Правительство Чехии не присоединится к пакту ООН о миграции. С автозаправок может исчезнуть спиртное. 50 лет назад в Чехословакии прошли массовые демонстрации против оккупации. Правительство Чешской Республики премьера Андрея Бабиша не намерено присоединяться к Всемирному пакту ООН о миграции. В среду об этом заявил министр иностранных дел Томаш Петричек. Соответствующий документ кабинет обсудит на следующей неделе. По мнению министров, договор сглаживает различия между легальной и нелегальной миграцией. В прошлом году из пакта под эгидой ООН вышли США, присоединиться к нему отказались также Австрия и Венгрия. Автозаправочные станции могут прекратить торговлю спиртными напитками. Возможность введения соответствующей запрещающей меры ныне обдумывает Кабинет министров и Минздрав Чехии. На чрезмерное употребление гражданами страны горячительных напитков и необходимость принятия ограничения обращает внимание даже Всемирная организация здравоохранения. На каждого жителя Чехии по статистике потребления приходится по 15 литров чистого спирта. Кроме запрета продажи спиртных в конкретных местах рассматривается Кабинетом министров также увеличение потребительского налога на горячительные напитки. Ровно 50 лет назад, 6-7 ноября 1968 года, состоялась одна из последних попыток выразить свое гражданское несогласие с развитием событий в Чехословакии после оккупации страны войсками Варшавского договора. Демонстранты вышли на площади Праги, Братиславы, Брно, Чешских Будьёвиц и ряда других городов. Они срывали и поджигали вывешенные на зданиях по случаю годовщины Октябрьской революции советские флаги и строили баррикады. В подавлении демонстрации приняли участие полицейские, военные, а также члены народной милиции. В одной только Праге было задержано 176 человек. Спустя 10 дней студенты объявили трехдневную голодовку, а последние массовые протесты против оккупации прошли в первую годовщину ее начала, 21 августа 1969 года. Число туристов, направляющихся на отдых в чешские отели, пансионаты и кемпинги, стабильно растет. В третьем квартале текущего года их общее количество составило 7,5 миллионов человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представляет рост на 6 процентных пунктов. Всего в этом году в страну прибыло 28 миллионов зарубежных туристов. Данные обнародовало чешское статистическое управление. Чаще других в Чехии приезжают граждане Германии, Словакии и Китая. Наибольший скачок спроса на проживание зафиксирован в Карловарском крае. Растет количество как зарубежных, так и отечественных туристов. Павший 22 октября 2018 года в Афганистане чешский военнослужащий Томаш Прохаска был похоронен на городском кладбище Прохатец. 42-летний военный кинолог погиб от пуль, выпущенных военнослужащим афганской армии, армии союзника. Нападавший расстрелял автомобиль, в котором ехали чешские военные, с расстояния 100 метров. Проститься с сержантом Томашем Прохаской, похороны которого прошли со всеми воинскими почестями, пришли сотни граждан. Погибший при исполнении служебных обязанностей военнослужащий был посмертно повышен до звания штабного прапорщика и награжден крестом за оборону государства. И о погоде в четверг, по прогнозу синоптиков, будет облачным, возможен слабый дождь, температура воздуха днем от 11 до 15 градусов Цельсия, слабый южный ветер от 1 до 4 метров в секунду. К вечеру направление ветра может измениться на западное или северо-западное. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей читал Антон Каймаков.
В эфире русская служба «Радио Прага». У микрофона Катерина Айспурвит. В то время как в России недавно был принят закон о декриминализации домашнего насилия, Европа выбирает противоположный вектор. Однако подготовка к ратификации так называемой Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин разделила стороны на два лагеря. Чехословакия, появившаяся на карте мира ровно 100 лет назад, изначально создавалась как многонациональное государство, в котором были и нацменьшинства – немцы, евреи, поляки, русины. Их истории в годы Первой Республики был посвящен круглый стол, в котором принимали участие чешские и словацкие историки. В нашей рубрике «Столетие архитектуры» мы расскажем вам об одном из интереснейших зданий Вацлавской площади Праги – дворце Евро 35-метровой кубической башни. Видео об этой достопримечательности столицы вы можете найти на нашем сайте. Об этом русская служба «Радио Прага». Готовящаяся к ратификации в Чехии Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемая Стамбульская конвенция, взбудоражила умы представителей двух противоборствующих в данном случае сторон. Чешское отделение Amnesty International и организация «Чешское женское лобби» ратуют за скорейшее проведение упоминаемого международного документа голосованием законодателей, а гражданская инициатива «Традиционная чешская семья» выступает категорически против. Оба лагеря передали депутатам свои петиции. Подробнее Антон Каймаков.
Чешская Республика Конвенцию Совета Европы уже подписала. Ныне идет процесс ратификации, следствием которой будет внесение некоторых корректировок в чешское законодательство. Разъясняя суть предложенной конвенции, Совет Европы в информационных буклетах сообщает о новаторских чертах документа. Насилие в отношении женщин рассматривается как нарушение прав человека и как форма дискриминации. Это означает, что если государства не реагируют на него соответствующим образом, то на них возлагается ответственность за такое насилие. Это первый международный договор, который содержит определение гендерной принадлежности. Это означает, что отныне признается, что женщины и мужчины не только являются биологическими особями женского или мужского пола, но что существует также социально сконструированная категория гендерной принадлежности, которая определяет роли и поведение, присущие женщинам и мужчинам. Исследования показали, что некоторые роли и модели поведения могут способствовать тому, чтобы насилие в отношении женщин считалось приемлемым. Конвенция вводит уголовную ответственность за такие деяния, как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование, сталкинг, принудительные аборты и принудительная стерилизация. Это означает, что государство впервые обязуется ввести в свои правовые системы ответственность за эти серьезные преступления. Это конец цитаты. Лишь один факт подписания Конвенции Совета Европы, как подчеркивает депутат правящего движения Ано Радко Максово, позволил Чехии реализовать целый ряд мер.
Хотя мы уже ввели в действие защитную меру временного изгнания насильника из его жилища, позволяющую оградить от нападок домочадцев, и создали целый ряд органов, позволяющих оказать помощь жертвам насилия, Стамбульская конвенция позволила переквалифицировать в уголовное деяние сталкинг, то есть преследование жертвы. У нас также появилась бесплатная горячая телефонная линия для жертв насилия. Благодаря подписанию страной вышеупоминаемой конвенции реализуются соответствующие инструктажи полицейских и медицинского персонала. Появился закон о жертвах уголовных преступлений. Реализуются терапевтические программы, предназначенные для лиц, совершивших насилие. Терапевтических программ про особи, которые
се насилие и допущают. Министр юстиции Ян Княжинок по поводу Стамбульской конвенции заявляет следующее. Ратификация конвенции, по сути, не приведет к внесению каких-либо изменений в правовую систему Чехии. Большая часть упоминаемых в документе статей в чешском законодательстве уже содержится. Однако принятие Стамбульской конвенции – это символ нашей причастности к принципам, исповедуемым европейским обществом. Свою причастность к этим принципам мы подтверждаем на международном уровне. Противники Стамбульской конвенции считают ее абсолютно лишним документом. Причем используется та же самая аргументация. Все необходимое чешское законодательство в себе уже содержит. Депутат от Движения «Свобода и прямая демократия» Павел Елинок также напоминает, что Чехия уже является подписантом иного подобного документа – Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН, принятой в декабре 1979 года.
Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a
Что касается борьбы с насилием в отношении женщин и бытовым насилием, Чешская Республика располагает собственными законами, соответствующими международным договоренностям. Соблюдение прав граждан гарантировано Конституцией Чешской Республики и Декларацией прав человека. Учитывая сказанное, Конвенция о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Совета Европы – излишний документ, который дискриминирует работу уже существующих организаций, занимающихся обсуждаемой темой.
Обращает внимание представитель гражданской инициативы «Традиционная чешская семья» Ивана Шнайдерова. Против Стамбульской конвенции выступают также христианские демократы, по мнению которых она ведет к стравливанию женской и мужской части населения.
Насилие в отношении женщин могут совершать не только мужчины. Насильственные действия могут совершать мужчины по отношению к другим мужчинам, а также женщины по отношению к женщинам. Насилие может совершаться над детьми и пожилыми людьми. Мы считаем, что охрана женщин в рамках упоминаемой конвенции страдает чрезмерностью.
Комментирует христианско-демократический депутат Павла Голосовска. Одновременно законодатель просит обратить внимание на иную проблему, связанную с обсуждаемым вопросом.
Немаме достаточное множество финансовых средств на организации.
У нас нет достаточного количества средств на финансирование уже созданных органов, предоставляющих помощь жертвам насилия, консультаций, кризисных центров и горячих телефонных линий, приютов с засекреченными адресами. Мы не способны оплатить услуги специалистов, которые жертвам насилия помогают, психологов, терапевтов, юристов.
Критикам Стамбульской конвенции Совета Европы не нравится, что она требует, в частности, отстранить предрассудки, привычки, традиции и иные практики, основанные на принципе подчиненного положения женщины или стереотипном толковании роли женщин и мужчин. Это цитата. В связи с этим они называют конвенцию скорее документом идеологического, а не правового характера, на основе которого могло бы возникнуть, например, требование обеспечивать документальное подтверждение того, что партнер высказал свое согласие с осуществлением полового контакта. Министр юстиции Чехии обращает внимание на то, что в связи с конвенцией о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Совета Европы возник целый ряд мифов и неправдивой информации. «Пасху отменять и создавать концентрационные лагеря никто не собирается», заявил Ян Княжинок, реагируя, кроме всего прочего, на проповедь католического священника Петра Пити, прочитанную в день святого Вацлава. По поводу Стамбульской конвенции священник тогда заявил, что речь идет об ударе по традиционной семье, что всем, кто осмелится утверждать, что мужчины и женщины не одинаковы, будет грозить, это цитата, «депортация в воспитательные трудовые лагеря истребительного характера». Общественная организация «Чешское женское лобби» подала на Петра Питю жалобу в связи с подозрением о распространении тревожной, но необоснованной информации.
В юбилейный год создания Чехословакии историки еще пристальнее всматриваются в прошлое страны, стремясь к более объективной оценке истории, чтобы лучше увидеть будущее. В конце октября в Пражском доме национальных меньшинств состоялся круглый стол на тему «Чехословакия и национальные меньшинства. Мифы и действительность». Гости из чешских и словацких университетов обсуждали вопросы нацменьшинств, которые проживали в Чехословакии, послевоенное обновление страны, отображение жизни евреев в прессе, проблемы Силезии и польского меньшинства, чешский взгляд на Словакию и словаков в период с 1918 по 1938 год. Там побывала Ларета Вашкова.
Доктор философии Галина Носкова напомнила о ситуации в начале становления чехословацкого государства, как и непростые задачи, которые предстояло решать совместными силами на поприще просвещения и культуры. Нехватка учителей, владеющих словацким языком, затрудняла в то время возможность образования на словацком. В Праге озадачились необходимостью подготовки педагогических кадров для словацкой системы образования. В связи с этим на Пражском философском факультете был основан семинар Ярослава Вилчика по подготовке чешских учителей, которых позже распределяли на работу в Словакию.
Где он сам учил словенщину, учителя доставали абсолюторию.
Ярослав Вилчик сам преподавал учителям словацкий язык. Они получали свидетельство об окончании семинара, на основании которого уезжали преподавать в средние школы Словакии. Благодаря этому в Словакии появились также 6-летние и 8-летние гимназии, как и у нас, а также, конечно, лицеи. Так что к 1938 году словацкая система образования находилась на очень хорошем уровне, что позволило воспитать новое поколение интеллигенции. 4 часа в неделю в Словакии уделяли преподаванию словацкого языка, 2 часа чешскому языку с учетом принадлежности к чехословацкому гражданству, а в Чехии наоборот, 4 часа чешскому и 2 словацкому. Надо сказать, что преподаватели других учебных предметов иногда излагали материал на чешском языке, находясь в Словакии. Однако чешские учителя очень быстро осваивали словацкий язык, а словаки, в свою очередь, быстро осваивали необходимую им в процессе преподавания терминологию.
Рассказала русской службе радио Прага Галина Носкова. Большим преимуществом в те времена являлось и то, что в Словакию могли уезжать преподавать чешские замужние учительницы, знающие словацкий язык. В самой Чехии женщины, выйдя замуж, уже не могли учить в школе.
Эта учительская практика стала предметом многих исследований, и уровень преподавания в то время был очень высоким.
Подчеркивает Галина Носкова. Как происходило развитие науки и культуры в Чехии и Словакии в первой половине 20-го столетия, а именно в период с 1918 по 1938? Были ли отношения сторон на уровне равных в некоторых областях? Или по большей мере все же преобладал тип взаимоотношений ученика, в роли которого выступала Словакия, и учителя-наставника, которым являлась Чехия?
В большинстве случаев это действительно были отношения ученика и учителя. Вскоре после основания Чехословакии в Братиславе был основан университет имени Яна Амоса Каменского при поддержке Карлова университета. До того там был венгерский университет, который просуществовал менее одного года. Первоначально в университете Каменского был один факультет – медицинский, однако позже открыли философский, юридический и другие факультеты. Вначале в Словацком университете преподавали чешские профессора и ученые, которые стремились как можно скорее привлечь к сотрудничеству своих словацких коллег и создать словацкую интеллигенцию. Академия наук на протяжении всего времени до 1992 года была общей, чешско-словацкой, за исключением того периода, когда словаки отделились от чехословацкого государства. Однако чехи стремились упрочить положение многих словацких общественных институтов, например, Матицы Словацкой, культурно-просветительного и научного общества. По приказу венгерских властей в 1875 году оно было ликвидировано и возрождено вскоре после основания Чехословакии, летом 1919 года. Наряду со словацкой интеллигенцией в Матице Словацкой также работали чехи. Можно сказать, что это было общество, которое было не чисто словацким, национальным, не националистическим, а объединяло словаков и чехов. Конечно, в рамках существования чехословацкого государства улучшилось и положение словацких музеев и галерей.
Ну а самозрежно се вельми розширил став музеї, галерії на Словенську і так далі.
В нынешнем году в связи с отмечаемым столетием образования Чехословакии историки, краеведы, блогеры, студенты, вообще широкая общественность обсуждает и ряд разногласий и нелицеприятных моментов чехословацкой истории. Что подтолкнуло словаков к разделению с чешским народом в 1939 году? Напомним, что когда Гитлер захватил Прагу, с поддержкой словацких националистов было создано отдельное словацкое государство, которое возглавил президент Йозеф Тісо. При этом во время Второй мировой войны некоторые словацкие лидеры сотрудничали с правительством Чехословакии в эмиграции во главе с Бенешем. Как сообщает ряд источников, словаки решились на такой шаг под давлением Германии, которая угрожала ей, что она как таковая, ослушавшись, исчезнет с карты мира, и словацкая территория будет разделена между соседними государствами. В 1938 году после Мюнхенского соглашения многие словаки выступили с требованиями полного отделения от чехословацкого государства. Поддерживали ли расход чешского и словацкого народов в 1939-м большинство словаков или нет?
Просим вас, то есть, по сути, ты то такое, как сказала,
Да, Словакии действительно угрожали ликвидацией как государство. Однако там существовала и другая проблема. После серьезного экономического кризиса в 1929 году словаки все еще сталкивались с большими социальными проблемами. Более того, все время существовало Министерство самоуправления Словакии и объединение законов. В Словакии существовали порядки, основанные на других исторических образцах. То есть на протяжении долгого времени словаки руководствовались другими постановлениями и нормативными актами, нежели те, которые им позже пришлось принять в бытность в Чехословакии. Это касалось законов семейного права, раздела имущества и многого другого. Поэтому и простые люди нередко рассуждали, что, может быть, можно было бы вернуться к словацким законодательным нормам. Однако в целом это весьма сложный вопрос, на который сложно ответить с учетом непростого исторического развития. Чехи рассчитывали на родственность чешского и словацкого языков, однако не учли, что разница в процессе исторического развития народов и в социальном положении может быть столь существенной и не будет сближать народы.
Может быть совершенно иное, а не может быть так близко, как этот язык.
Подчеркивает в интервью русской службе радио Прага Галина Носкова.
35-метровой кубической башни был возведен в 2002 году командой архитекторов во главе с Петром Малинским. Разумеется, это не дворец в классическом понимании, а образец современной архитектуры, смело возвышающийся в центре чешской столицы, а проход вдоль его стены, выводящий с площади Юнгмана на Вацлавскую площадь, пражане давно прозвали «мышиной норой», рассказывает Антон Каймаков.
Дворец Евро, или Палац Евро, расположился по соседству с двумя стеклянными объектами в стиле функционализма – дворцом Астра и торговым домом Батя. Первоначально на этом месте находился трехэтажный угловой дом, который снесли в 70-е годы в ходе строительства столичного метро. Мы находимся на самом верхнем этаже дворца Евро, то есть на высоте 35 метров над уровнем Вацлавской площади, а именно в золотом кубе, венчающем здание. Это некий противовес стоящему напротив дворцу Корона, который вместе с домом Евро представляют собой входные ворота на площадь, названную именем святого Вацлава. Куб, который мы называем башней, стал составной частью концепции этого строения. Она основана на противоположностях легкого прозрачного стеклянного фасада, скрывающего объект и объем угловой башни, созданный определенным числом подвижных светонаправляющих и затеняющих ламелей. Собственно говоря, осуществление концепции стало возможным благодаря использованию принципа двойного фасада. Что касается остекления фасада, мы тем самым хотели отреагировать на стоящие рядом Астру, бывший дом Линта, и торговый дом Батя, которые являются собой образцы высокого уровня межвоенной архитектуры в стиле функционализма. Мы стремились на этом участке треугольной формы завершить линию домов с западной стороны Вацлавской площади. В настоящий момент мы находимся на крыше 7-го этажа дворца Евро. Здесь мы решили осуществить весьма рискованную идею, что, однако, наконец удалось. Речь идет о нетипичной конструкции пассажирского лифта. Мы старались сделать его совсем маленьким, чтобы он не разбивал целостного впечатления этой угловой золотой башни. Ради этого нам даже пришлось сократить число остановок лифта, но лифт здесь все же останавливается. Этим могут похвалиться лишь немногие объекты, ведь лифты как общеизвестно, должны отвечать всем предписаниям, касающимся безопасности и прочим нормативам, связанным с его эксплуатацией.
На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив наших передач вы найдете на сайте radio.cz на странице русской редакции. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Подписывайтесь на страницу Радио Прага в Фейсбуке. Смотрите фотографии в Инстаграме и видео в Ютьюбе, в том числе наш сериал «Столетие архитектуры». Подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага, чтобы ежедневно узнавать о всех наиболее значительных политических, экономических и культурных событиях Чехии. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.